говорит Радио Свобода. В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний для заключенных, нарушающих распорядок в местах лишения свободы. Правозащитники уже назвали его «законом садистов». Туристический сезон в Крыму официально еще даже не открылся, а жалобы от туристов уже поступают. В чем причина? Украина, согласно новому законодательству, открывает все имеющиеся в ее распоряжении архивы советских спецслужб. Таковы, по нашей версии, главные темы дня пятницы 5 июня. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Госдуму России внесен законопроект, который правозащитники уже назвали «законом садистов». Правительство предлагает внести в существующее законодательство изменения, которые узаконят применение силы и спецсредств в отношении заключенных даже в тех случаях, когда их действия не несут угрозу чьей-либо жизни, а просто в случае нарушения распорядка. Кроме того, предлагаемые поправки снимают ответственность сотрудника тюрьмы или колонии за последствия применения силы. Пустить в ход дубинки или электрошокеры, если закон примут, это решение будет полностью на усмотрении конкретного охранника или сотрудника учреждения. Правозащитники пытались помешать принятию такого закона с прошлого года. Они уверены, что российская пенитенциарная система и без того бесчеловечна по своей сути. Бывшие участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина узнали это на собственном опыте, когда были приговорены к 2 годам лишения свободы за панк-молебен «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя. После освобождения из колонии девушки создали правозащитную организацию «Зона права». О том, что закон садистов, по сути, легализует практикующееся в зонах беззакония, Мария Алехина рассказала Евгении Назарец.
Что такое нарушение правил внутреннего распорядка? Это, предположим, плохо заправленная кровать или незастегнутая пуговица. И если сейчас по закону осужденного можно за такое нарушение наказать, предположим, посадив в штрафной изолятор холодную камеру, что, в общем, тоже абсолютно негуманно, да, то настоящий законопроект, который сейчас внесен в Госдуму, он позволяет применять спецсредства на абсолютно законных основаниях вот за такие нарушения. Собственно, будут эти средства применяться или не будут, это, если закон будет принят, полностью ложится на совесть тюремщиков, которая, в общем, во многих случаях отсутствует. Насколько мне известно, этот законопроект был еще год назад внесен и рассматривался уполномоченным по правам человека и каким-то образом был, вот, собственно, оттянут на год. И если сейчас он будет принят, то вообще о каких-то остатках гуманизма в пенитенциарной системе можно просто будет забыть.
Есть версия, что бунты в колониях стали чаще происходить, и власти боятся потерять контроль над ситуацией. Так появляется пресловутый закон садистов. Что вам, как одной из создателей правозащитной организации «Зона права», известно о подлинных причинах беспорядков в колониях? Я говорю подлинных не случайно, поскольку администрации колоний часто объясняют так называемые тюремные бунты умышленным, провокационным или даже криминальным влиянием извне.
Бунт, массовая голодовка или, собственно, суицид массовый – это крайние меры, на которые обычно идут заключенные в тех случаях, когда происходит убийство, когда происходит массовое насилие. Это не какой-то каприз. То есть было бы как минимум опрометчиво заявлять, что человек вскрывает вены или идет на голодовку, на угрозу собственной жизни просто ради шантажа или развлечения. Это совершенно не так. Если у кого-то есть сомнения по этому поводу, я думаю, этому чиновнику нужно самому подсесть и, в общем-то, убедиться.
Когда вы были в заключении, вам доводилось становиться свидетельницей применения силы и спецсредств к заключенным? В каких это было обстоятельствах? К чему привело? Не было ли воздействия чрезмерным? Было ли оно вообще оправданным?
В женских колониях спецсредства применяются крайне редко. Но, например, вот ИК-2, куда мы ездили, резиновая палка, которая висит в кабинете начальника службы безопасности. И в тех случаях, если заключенные отказываются шить форму, их вызывают в кабинет и объясняют с помощью аргумента, что к чему. Нам это известно непосредственно со слов самих осужденных, которые отбывали наказание в данной колонии. Вот с одной из них было довольно большое интервью около полугода назад. Ну, также стоит отметить, что у меня в Березниках адвокат, который защищал меня в судах против колонии, работает преимущественно с мужчинами. Ныровские колонии, Белый Лебедь, то есть колонии, которые считаются одними из самых плохих. Там отбывают наказание, в том числе пожизненно осужденные. И адвокат приходил ко мне на свидание каждый день, и она рассказывала очень много о своих подзащитных, о тех случаях насилия, которые к ним применяются. Это массовая практика, и сейчас ее могут узаконить.
А можно ли оспорить правомерность применения силы и спецсредств сотрудникам администрации колонии?
Оспорить в суде, возможно, все, было бы желание. Вопрос заключается в том, что у 95% осужденных нет денег на адвокатов и нету материальной возможности идти в суд. И это касается в том числе, допустим, помещений в штрафной изолятор, незаконного применения физической силы, нарушения трудовых условий, всего чего угодно. У заключенных нету возможности постоять за себя в суде в 95% случаев. То, что такая возможность была, например, у меня, это следствие того, что общество не бросило нас. И только это.
Заключенные знают об этом законопроекте?
Те заключенные, у которых есть средства массовой информации, да, они осведомлены, но что они могут сделать? Делать должны мы. Мы же находимся не за решеткой. Делать должны мы.
На одном из форумов в интернете, который полон возмущенных, тревожных постов по поводу закона садистов, я особо отметила даже не оценки со стороны правозащитников, а сообщение от родственницы заключенного. Она состоит в руководстве организации, объединяющей родственников осужденных. И вот она же предлагает принять обращение к руководителям фракции в Госдуме и премьер-министру Медведеву, чтобы такой закон не принимали, отнеслись, цитирую, ответственно к тому, что происходит в российской пенитенциарной системе. Где логика, спрашиваю я? Вы как человек, спевший «Богородица Путина, прогони», что думаете о причинах того, что битые обращаются за помощью и пониманием к тем, кто их бьет? Сейчас же в России самый популярный способ решить проблему – обратиться наверх, лучше к самому Путину.
Смотрите, я могу вам ответить как человек, и могу ответить как правозащитник. Как правозащитник, я полагаю, что я понимаю тех родственников, которые обращаются к Медведеву. Эти родственники делают все возможное для того, чтобы их родных не убили в зоне. Я их понимаю и, в общем, поддерживаю. Но как человек, который находился там, и, собственно, как человек, который скорее выступает в... Ну, мне близки скорее позиции вот отказа от какого-либо сотрудничества с этими людьми, я бы выбрала более радикальные методы. Но я видела родственников тех осужденных, которых избивают на зонах. Эти люди готовы на все. И нету, мне кажется, ни у кого из нас права говорить о том, насколько политически неверные шаги они совершают.
А действует ли на заключенных пропаганда? Сейчас ее много стало на официальных телеканалах, а, видимо, только к ним заключенные имеют доступ. Или вот это возведенное в принцип недоверие к властям, господствующее в среде заключенных, рождает своего рода оппозиционность?
Насколько это, опять же, известно мне, политика обсуждается внутри колонии, и, разумеется, отношение вот к действующей власти, оно, можно его описать как резко негативное, да, если мы как-то цензурно будем говорить. Потому что люди видят о том, что происходят разговоры, а сейчас уже не только разговоры, война, а, собственно, в их жизни все меняется только к худшему. Заключенные, как никто другой, могут вот на собственном теле ощутить все эти изменения, в частности, экономические изменения, которым сейчас подвержена наша страна. Например, если урезается бюджет, это сказывается непосредственно на их еде. Это значит, что их еда будет гнилой, у них не будет нормальной одежды. Поскольку зачем финансировать тех, кто является никем в этом государстве? Я не видел ни одного человека, который положительно относился бы к Путину и действующей власти среди заключенных.
Евгения Назарец беседовала с Марией Алехиной, бывшей участницей группы «Pussy Riot», ныне сотрудницей правозащитной организации «Зона права». Из мест неприятных, мест заключения, перенесемся к берегам моря. Все-таки настало лето, пора летних отпусков. В Крыму туристический сезон официально открывается только 10 июня. В прошлом году в Крыму, аннексированном Россией, по данным Министерства курортов и туризма, отдохнули не менее 3 миллионов россиян. В нынешнем году в связи с кризисом и ростом цен на зарубежный отдых ожидается, что на полуострове побывают не менее 4,5 миллионов жителей страны. Но уже сейчас отдыхающие на полуострове неорганизованные туристы сетуют на то, что их не пускают на пляжи, жалуются на сервис в советском стиле и на растущие день ото дня цены. Подробнее этой темой занималась наш корреспондент Любовь Чижова.
Буквально за несколько дней до открытия сезона в Крыму сменился министр курортов и туризма. Вместо отправленной в отставку Елены Юрченко пост займет Сергей Стрельбицкий, который ранее занимал должность помощника главы республики Сергея Аксенова. Официально о причинах смены курортного министра ничего не сообщается, однако, скорее всего, она связана с критикой качества отдыха на полуострове председателем правительства России Дмитрием Медведевым. 25 мая на совещании со своими заместителями он отметил, что его знакомые регулярно жалуются после поездок в Крым. Далеко не все они приезжают с положительными эмоциями именно из-за качества обслуживания, потому что оно такое, скажем, остается еще даже не российское, отметил премьер. Он сказал, что с дремучим уровнем обслуживания необходимо бороться усилиями региональных властей, которым должно оказать поддержку федеральное правительство, иначе на каком-то этапе все заморозится, и туристы все равно будут выбирать другие регионы или ехать за границу. Уже сейчас отдыхающие на полуострове неорганизованные туристы из России сетуют на то, что их не пускают на пляжи, жалуются на советский сервис и на растущие день ото дня цены. Москвичка Варвара Костина, которая сейчас отдыхает в Судаке, рассказала Радио Свобода своих впечатлениях от нынешнего Крыма. Одно из самых ярких – блокировка Сбербанком ее пластиковой карты в связи с подозрительностью действий владельца.
Люди, которые сюда приехали, я бы посоветовала брать наличные деньги, потому что я пыталась через мобильный банк Сбербанка положить все деньги на телефон. Или мне приходило какие-то платежи. И у меня заблокировал, видно, мобильный Сбербанк операции как подозрительные, потому что у меня здесь нет мегафона, а какой-то видео, я не знаю, что это такое. И если бы у меня не было наличности, я бы как бы не знаю, что я сделала.
А почему именно Судак вы выбрали местом своего отдыха?
Дело в том, что происходит ежегодный конгресс физиологов, и моя подруга, она физиолог, доктор наук, и она взяла нас сопровождающими.
Насколько дорого отдыхать в Крыму или наоборот дешево?
Вот. Я могу вам сказать, что мы ехали из Москвы на шикарном аэробусе. Билеты стоили 8700 где-то туда и обратно. Но, говорят, где-то есть уже дешевле.
Что тут с ценами на продукты?
Я скажу, а вот 10 дней тут очень дешево. Правда, это корпоративная цена, но у нас вот с ребенком всего 16 тысяч за 10 дней. Именно продукты, скажем так, поскольку нас кормят, то я не очень интересовалась ценами на продукты, но вот, допустим, помидоры огромные такие, мясистые, бычье сердце, тут стоит 100-110 рублей. Клубника от 100 до 60 рублей. Черешня крымская 90, привозная турецкая 190. Хлеб, вот мы вчера покупали, ездили на конную прогулку, стоит, по-моему, 18 рублей. Довольно дешевые тут пока развлечения, как бы по 100 рублей. Там аттракционы 100 рублей, час на какой-то лазилке детской 150. Но такое впечатление, что тут все как бы с каждым днем все дорожает, с каждым новым там прибытием туристов.
А много вот ли тут сейчас, кстати, отдыхающих?
Пляж пока довольно-таки пустой. Забиты все, что называется, пансионаты. То, что вот приехали по путевкам таких, которые может заплатить государство, там лагеря, там что-то вот спонсировать, да, все это забито, но совершенно пустой частный сектор. Здесь они берут 500 рублей в день, для человека берет частный сектор, но вот он пока пустой, но основного наплыва они ждут в июле и в августе, потому что сейчас пока море холодное. И как бы пока еще не сезон.
А как вот какова атмосфера вообще? Что за публика там сейчас отдыхает в Крыму?
Ну, я вам могу сказать, что очень много людей, что называется, из глубинки. Вот у нас есть люди, допустим, которые приехали из Томска. Это был первый самолет из Томска, они говорили, летел прямой. Там привезли борт, там перед рейсом как бы был праздник, что вот первый самолет из Томска. Но сам аэропорт производит, конечно, такое тоскливое впечатление.
А вы в Симферополь, да, прилетели?
Да, в Симферополь прилетели, там стояли 1-2 самолета, и все. И нас долго от этих самолетов везли на таком раздолбанном автобусике до здания аэропорта, которое новое. Совершенно новое, пустое, и вот как-то очень сиротливо. Обычно в аэропортах как много людей туда-сюда летят, но тут вот как-то ощущение полного сиротства. Мы выходим, конечно, там в Симферополе, куча народу, таксистов уже ждут, у них тут конвенция. Кто-то возит, как мне объяснили таксисты, кто-то возит из Симферополя, кто-то из Нового Света, кто-то из Судака.
Вы с местными, если разговаривали на эту тему, что они ждут от нового туристического сезона? Они ждут наплыва туристов?
Местные, вот они очень надеются, что люди приедут, но они уже знают, что все путевки на все лето раскуплено. То есть есть государственное российское субсидирование, и они надеются, что приедут вот в частный сектор. Они очень вообще, с кем я не поговорю, они все счастливы, что они в России. Они говорят, что Крым, что называется, путешествие такое ностальжии. Тут вот сервис и на уровне, как бы все по-старому, то есть в номере там отходят обои, радио такой древний приемник, не работающий на стене, там раковина с разбитой, там еле теплая вода, иногда там горячей не бывает. Ну, все как мы любим. Вот горничная, как нам сказали, получает 7 000 рублей, вот, а в основном 10 000 до 15 000 рублей. Но вот они все ждут нового сезона, как следует заработать. Потому что, конечно, зарабатывают тут на всем.
Как инфраструктура туристическая такой же осталась?
Да-да. Вот мы уже, как, конечно, привыкли ездить за границу там и привыкли к чистым пляжам. Тут, конечно, грязноватые пляжи, вот эти кальдвалки, так вот заходишь туда, такая кабинка железная. Никаких, конечно, тебе не душа, туалетов. То есть продаются шезлонги там 150 рублей в час, если там на 4 часа и 300 рублей. В общем, ну, как всегда, будут всякие каталки, пароходики, только все начинают. Много, конечно, всяких туристических маршрутов, и в пещеры, и на городах, и в дельфинарии. Но тоже вот с каждым днем ценность повышается и повышается. Потому что как бы люди едут, их едут как бы все сначала скромно, но чувствуется, что все дорого. Вот. Ну, конечно, так очень-очень все скромно. И...
Кому бы вы посоветовали ехать в Крым? Или бы не посоветовали?
Я бы кому посоветовала. Понимаете, тут очень много людей из Ижевска я встретила, из Омска. Вот это люди, которые отдыхают здесь, которым запрещен сейчас выезд за границу, как они говорят. Или у них немного денег. Вот если ехать бюджетно, не устоять от различных соблазнов, которые, если там набирается много, там всякие ваты, попкорны, да, там кафешки, ресторанчиков, которые много, и да, кстати, не ахти, то вот эти вот люди могут ехать, да, у кого нет денег на заграничное путешествие. Еще я хочу сказать, что тут очень много требуется людей. Да, сейчас бесконечные списки, требуются горничные, официанты, повара, посудомойки требуются буквально все. Раньше они говорят, что приезжали парни и девчонки с Украины, да, там из Донецка, из Донбасса, сейчас, конечно, никого нет. Но они надеются, что едут люди из России, потому что работать, конечно, некому. Просто нет обслуживающего персонала, потому что живет очень мало народу.
Это была москвичка Варвара Костина, которая сейчас отдыхает в Крыму. Российские туроператоры ожидают, что в этом году поток туристов в Крым вырастет из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и большого количества людей, которым запретили отдыхать за пределами России. Об этом Радио Свобода рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Если сравнивать количество бронирований и количество заявок на Крым среди туроператоров этого года с прошлым годом, то картина такая достаточно радужная представляется, потому что спрос превышает прошлогодние показатели где-то в 2-3, у некоторых операторов даже в 4 раза. Но надо понимать, что в прошлом году в это же время была совершенно другая ситуация. Это был такой достаточно хаотичный и лихорадочный период. Все было непонятно. И заявок по туроператорскому сегменту практически не было в прошлом году. Поэтому вот это превышение на порядке, оно, с одной стороны, конечно, радует, но, с другой стороны, в абсолютном выражении это все-таки не самые большие цифры. Тем не менее, операторы считают, что сезон будет по Крыму достаточно успешным. И, понимая это, некоторые компании, в частности, Интурист, например, даже поставили чартерные рейсы. Впервые за всю историю путешествий российских граждан в Крым, в территории России полетят чартеры. Не только из Москвы, но еще из некоторых других городов-миллионников. Спрос очень хороший, потому что наличие чартеров позволяет снизить серьезно стоимость перевозки и, соответственно, общую стоимость отдыха для туристов.
С чем связана вот такая возросшая туристическая активность россиян в направлении Крыма?
Это общий тренд, это не только конкретно Крыма касается, это касается и Краснодарского края, одного из основных направлений летнего отдыха в нашей стране. У нас спрос внутри России вырос примерно на 25% по оценке туроператоров. Одна из основных причин – это, конечно, экономическая ситуация, потому что впервые выезд за рубежом стоит этим летом чуть дороже, чем внутренний туризм. А прошлой осенью разница была значительно более ощутима. Сейчас, конечно, произошло повышение цен на внутренних курортах, плюс рубль немного укрепился, поэтому разница между зарубежным отдыхом и внутренним уже не такая большая, но тем не менее она есть.
В России все равно дешевле.
Дешевле, да, не намного, но дешевле. Вторая причина – это ограничение на выезд для силовиков и, соответственно, члены их семей тоже вместе со своими кормильцами едут отдыхать на территорию России. По нашим подсчетам, да и не только по нашим, в общей сложности речь идет примерно о 4-4,5 миллионов человек. Это очень большой пласт, очень большое количество, и увеличение спроса происходит и за счет этой категории тоже.
Что можно сказать об туристической инфраструктуре Крыма? А насколько она готова к приему многомиллионной армии российских туристов?
На самом деле чудес не бывает, и за год с инфраструктурой не могло произойти ничего. При том, что основная задача была это приведение в соответствие все-таки с российскими законами, потому что надо платить налоги, надо как-то жить тамошним субъектом хозяйствующим в соответствии с российскими законами. И до инфраструктуры, что называется, руки ни у кого бы сейчас не дошли, ну, концептуально и масштабно. Что-то меняется, но совершенно муравьиными шагами, совсем по чуть-чуть, и это абсолютно закономерно, и ждать чудес, в общем, не стоило бы. Поэтому с инфраструктурой ничего особо не произошло. Она такая, какая она была до 2014 года.
То есть советская?
Да, 2014 года, я напомню, туда выезжало примерно 1,5 миллиона российских туристов в разные годы, и их абсолютно устраивало то, что там есть, потому что Крым был дешевле, чем Краснодарский край, именно в том числе по этой причине.
Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Понимая все существующие проблемы нынешнего крымского отдыха, российские власти ищут новые способы для привлечения на полуостров туристов. Тот же Дмитрий Медведев уже подписал постановление о расширении перечня городов, для которых авиаперевозки в Крым будут субсидироваться за счет средств федерального бюджета. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Вторая половина часа будет посвящена следующим темам. Что нового смогут узнать историки и общественность после того, как в ближайшее время на Украине будут рассекречены архивы советских спецслужб? Почему Калининград удостоился от экологов малопочетного звания «последний ночной горшок Европы»? Почему в Казахстане, в районе космодрома Байконур, десятками тысяч гибнут степные животные – сайгаки? Ответы на эти вопросы вы узнаете во второй половине нашей программы после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода» новости.
Основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин покинул Россию и будет принимать решение о закрытии благотворительной организации уже за границей. Об этом сообщила сегодня РБК со ссылкой на источники, знакомые с Зиминым. По их данным, Дмитрий Зимин уехал вместе с сыном Борисом, в какую страну источники не сообщают. В Общественной палате просят проверить, не является ли фонд Горбачева НКО иностранным агентом. Запрос главе Минюста России направил член Общественной палаты Георгий Федоров. По его мнению, в недавно обнародованном докладе Комитета гражданских инициатив и фонда Горбачева содержался призыв к новой перестройке, то есть к государственно-политическим реформам в стране. Федоров также утверждает, что фонд Горбачева является международной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Сан-Франциско. В Кремле обратили пристальное внимание на сообщение о намерении США разместить в Европе ракеты, нацеленные на Россию. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что пока рано давать оценки этим сообщениям. Россия, скорее всего, после суда отдаст Украине военнослужащую Надежду Савченко, обвиняемую в причастности к гибели российских журналистов в Луганской области в июне прошлого года. Об этом сказал в интервью «Новой газете» адвокат украинки Илья Новиков. По его мнению, дело Савченко будет приносить российским властям только неудобства из-за давления Запада с требованием освободить украинскую военнослужащую. Это были краткие новости пятницы, 5 июня. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Добрый вечер. Месяц назад Верховная Рада Украины большинством голосов одобрила пакет законов, касающихся исторической памяти. Среди них был и один, который можно назвать беспрецедентным для постсоветских стран – закон о рассекречивании архивов советских силовых структур, Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности. Украинским специалистам интересна в первую очередь информация о следователях, прокурорах и судьях, участвовавших в политических процессах и массовых репрессиях в отношении украинской интеллигенции. По словам сотрудника Института истории Академии наук Украины Оксаны Юрковой, до принятия нынешнего закона большая часть архивных материалов могла быть рассекречена только через 70 лет после их появления. Нынешние украинские власти решили сделать доступными все документы до 1991 года. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Оксана Юркова рассказала, какие архивы стали доступными после распада Советского Союза и что изменилось в режиме доступа к ним после принятия нового закона.
Архивы службы безопасности Украины, которые касались советского периода, были открыты еще в 90-е годы для исследователей. Для того, чтобы попасть в архив, надо было быть исследователем, написать специальное письмо в Государственный архив службы безопасности Украины, указать фамилию человека, с делом которого вы хотите ознакомиться. Это дело находили, вас приглашали для работы с этим делом. Я, например, начала работать с делами репрессированных в середине 90-х годов. Очень много тогда было опубликовано, родственники получили доступ к этим делам. Люди начали писать много запросов, многим даже выдавали материалы из этих личных дел. У нас в Институте истории Украины была создана специальная группа, которая занималась репрессированными. Единственное, что, конечно, были ограничения в том плане, что просто так вот зайти с улицы, ознакомиться с делами было нельзя. Я неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда мне выдавали архивно-следственные дела. Некоторые страницы были скреплены так, чтобы я не могла посмотреть, что находилось в этих страницах. То есть там были определенные сведения, которые не были рассекречены. Это действительно достаточно специфический источник. Там люди давали показания под давлением. Иногда говорилось одно, то есть, например, я был знаком с каким-то таким-то товарищем, а следователь записывал в протокол, что в контрреволюционной организации состояли такие-такие товарищи. В принципе, работа шла. Часть материалов потом была передана из Государственного архива службы безопасности Украины в Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Доступ к ним был ограничен законом о защите персональных данных. На каждую позицию надо было писать отдельное письмо. Кроме того, не было доступа, по крайней мере, у меня, как у профессионального историка, к материалам наблюдений. Это внутренние материалы службы безопасности НКВД и ГПУ, КГБ. Несколько человек с этими материалами могли работать, но, к сожалению, мы этих материалов не видели. Потом вопрос об открытости архивов действительно был поднят при Викторе Ющенко. Началась активная, я бы сказала, в прессе кампания по обсуждению этих вопросов. Сказать, что что-то изменилось для исследователей, в принципе, я бы такого не сказала. Стало легче попасть в архивы, но поскольку до сих пор полностью нет каталога материалов, которые находятся в Государственном архиве СБУ, касающиеся периода до 1991 года, то найти что-то, что вас интересует, достаточно тяжело. То есть нужно сотруднику архива обрисовывать ситуацию, и он тогда решает, какие материалы он может дать. Но в целом это опять же шла речь не о материалах разработок, не об оперативных материалах, а лишь о выдаче архивно-следственных дел.
А вот что изменилось в связи с принятием нового закона о рассекречивании архивов? Все ли рассекретили? И каким образом теперь будет проводиться работа с этими материалами?
Из того, что я слышала, это то, что готовится полная опись материалов, которые находятся в архиве СБУ. Что очень важно, это что в соответствии с законом облегчается доступ к архивам Министерства внутренних дел, милиция и Министерства иностранных дел. Дело в том, что туда доступ имели единицы, и в целом исследователи даже не знают, что там находится, потому что какие-то материалы, например, из Министерства иностранных дел передавались для изучения. И там были действительно очень интересные материалы, касающиеся истории дипломатических служб, например, во времена Украинской революции 17-21 года. Но мы понятия не имеем, что там находится. Поэтому есть большая надежда, что и эти материалы станут доступными исследователям. Сказать, что вот так вот все было закрыто, и все было плохо, и нас выпускали, так нельзя говорить. Были просто ограничения.
А теперь, насколько я понимаю, уже ограничений таких не будет серьезных, как были в прошлом?
Ограничения были по поводу выдаваемых материалов. Например, в делах, когда пытаешься найти псевдонимы, когда пытаешься найти, кто был секретным сотрудником, установить какие-то данные на этого секретного сотрудника, вот эти материалы были закрыты. Но сейчас, надеюсь, такие вещи будут доступны. Единственное, что это требует действительно очень большой работы архивистов по созданию каталогов, по созданию описей, потому что, ну, насколько я понимаю, эти все каталоги были или для служебного пользования, или они даже не были упорядочены.
Вы упомянули секретных сотрудников, но ведь одиозными политическими делами занимались и следователи, и судьи. Вот эта информация тоже будет открыта теперь уже согласно новому законодательству?
До 91 года эти все материалы должны быть открыты.
Теперь я хотела бы перейти к вашему исследованию. Не могли бы вы подробнее рассказать, какую информацию вы надеетесь получить или уточнить в архивах благодаря новому закону?
Я занимаюсь изучением украинской историографии, то есть истории науки межвоенного периода, то есть 20-30-х годов. К сожалению, очень многие украинские историки, которые работали в этот период, были репрессированы. Особенно много было репрессировано на переломе 20-х и 30-х годов, когда некоторые из них проходили по так называемому делу Союза освобождения Украины, СВУ, ссылка вызвала не Украины. По другим фальсифицированным процессом. Очень многие были высланы из Украины, очень многие были расстреляны в 1937-1938 году. К сожалению, из нашей памяти и из истории науки эти имена были вычеркнуты. И я с середины 90-х годов пытаюсь восстановить биографии этих исследователей. И в данном случае материалы архивно-следственных дел помогают выявить данные о них, биографии их, выявить связи, контакты. Интересно и очень познавательно изучать поведение этих историков, кто как себя вел, кого смогли сломить, кого не смогли сломить, кто остался верным своим принципам до конца. По поводу вербовки, вот честно скажу, я совсем недавно получила доступ к делу-формуляру на Михаила Грушевского. Я его с большим вниманием просмотрела. Это 10 томов материалов наблюдений за известнейшим украинским историком, причем от периода, когда он еще только планировал вернуться с эмиграции в Украину, в 1924 году он вернулся, и далеко после его смерти. Умер он в 1934 году, а дело-формуляр было прекращено в 1937 году. Для меня было чрезвычайно поразительным то, насколько много доносов, причем от разных товарищей, содержатся в этих томах. Плюс очень важные для историков документы – это перлюстрированные письма. То есть письма, которые писали люди, за которыми наблюдали, и эти письма попадают в копиях в эти дела. И очень часто так бывало, что в архивах и в личных фондах этих историков или научно-исследовательских учреждений, в которых они работали, данные документы не сохранились. То есть мы имеем фактически уникальный источник благодаря иллюстрации, мы имеем эти письма, мы можем понять, как взаимодействовали между собой. Секретных сотрудников действительно было очень много, и клички у них были абсолютно фантастические, там турбогенератор, запорожец, профессор, академик. Уникальные, конечно, клички, но их было действительно очень много. Они были внедрены в Академию наук, и причем это же было уже 20-х годов, про 30-е и дальше, об этом даже речи быть не может, насколько много секретных сотрудников было. Ну, а еще ирония судьбы в том, что очень многие из них потом были также репрессированы, несмотря на все свои установки, которые они писали.
А вот по поводу этих материалов, которые вы надеетесь получить по новому режиму доступа, что вы надеетесь получить и какую информацию надеетесь найти в архивах?
Я думаю, что я буду работать с материалами непосредственно этих секретных сотрудников и с материалами наблюдений, с докладными, с материалами, которые функционировали в службе. То есть там же был большой аналитический отдел, который собирали материалы, которые эти материалы анализировали. И вот эти вещи очень важны. Кроме того, у нас существует срок ограничения на открытие документов, рассекречивание документов 70 лет. И закон дает возможность рассекречивать материалы не только через 70 лет, но и до 91 года. И я думаю, что это большой подход для коллег, которые работают с материалами шестидесятников, диссидентов, участников вооруженного сопротивления в 40-х 50-х годах.
Украинский историк Оксана Юркова рассказывала о том, какие документы станут доступными историкам после решения Верховной Рады рассекретить все имеющиеся на Украине архивы советских спецслужб. Украинскую тему продолжит разговор с Николаем Митрохиным, историком, социологом, сотрудником Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии. В последний год он изучал ситуацию на Украине, много раз побывал в этой стране и в ряде научных публикаций анализировал происходящие там процессы. Мы говорим с Николаем накануне годовщины со дня официального вступления в должность нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Давайте начнем наш разговор, касающийся Украины нынешней, отталкиваясь от вчерашнего выступления президента Порошенко, поскольку исполняется ровно год с момента его официального пребывания у власти. Порошенко, выступая в Верховной Раде, в частности, заявил, что уровень обороноспособности Украины по-прежнему минимальный. Конец цитаты. Вот за последний год, когда, естественно, весь этот год на востоке Украины продолжается война, более или менее интенсивно. Появилось ли на Украине то, что называют оборонным сознанием? Насколько эта война впиталась, что ли, в сознание, в реакции украинского общества, по вашим наблюдениям?
На мой взгляд, уровень эмоций и реакций, связанных с войной в Украине, меньше, чем можно было бы ожидать. Но, несомненно, степень, скажем так, недоумения украинского общества тем, насколько российское общество поддерживает войну на Донбассе, перешло к негодованию. И в настоящее время гражданин России, находясь на территории Украины, должен как-то заявить о своей позиции, чаще всего, так сказать, в принципе, вообще не с незнакомыми людьми, с которыми приходится контактировать, то есть его спросят. И, в принципе, отношение к россиянам сильно ухудшилось за это время. Что касается как бы агрессивности или каких-то таких других эмоций, этого я не заметил. Скорее, это вот осознание тяжелой ноши, которую нация вынуждена была взвалить на свои плечи. И много вопросов решается не с точки зрения эмоций, а с точки зрения практики. У кого там мобилизовали, родственников, знакомых, надо им помогать, надо помогать добровольцам. И в этой связи очень важную, интересную роль играет вот массовое добровольческое движение поддержки армии, которое существует сейчас на территории Украины, в том числе очень активно на востоке и на юге Украины. Люди говорили, что никто не ожидал, что те, кто был относительно равнодушен и к Майдану, и к Донбассу, с появлением первых жертв, первых раненых, пришли, так сказать, помогать армии или беженцам. И, так сказать, теперь систематически этим занимаются. Можно говорить о тысячах, десятках тысяч вовлеченных людей. Действительно, существуют там крупные организации, типа станции Харьков, которые вот занимаются подобного рода помощью. Очень много такой деятельности внешне незаметной, но люди действительно ходят в госпитали, помогают там бойцам, находящимся, собирают деньги по-прежнему достаточно массово на покупку этого вооружения или продовольствия для армии. Если учесть жертвователей, то речь идет, конечно, о сотнях тысячах, если не о миллионах людей. Если говорить об активистах, тратящих свое время и силы, то речь идет как минимум о десятках тысяч людей. Причем эти люди принадлежат к тем социальным кругам, которые в России считаются пассивными. То есть всякие учительницы там достаточно немолодые, вот, студенты очень активно, самые разные люди, от которых этого нельзя было ожидать. В Харькове там же есть организация «Громадская варта», список ее деяний от сноса памятников Ленину, да, так сказать, чем она в наибольшей степени известна, до банального там рытья окопов на подступах к городу, так сказать, чистки бомбоубежищ, помощи раненым, т.д. и т.п.
Ну, еще процитирую выступление Петра Порошенко. «Мы распрощались с печально знаменитой многовекторностью и твердо придерживаемся европейской ориентации». Вот, говоря это, украинский президент выдает желаемое за действительное или это на самом деле так? Большинство украинского общества за этот год можно считать ставшим, так сказать, убежденно проевропейским?
Ну, безусловно, да, но... Вопрос, что люди понимают под проевропейскостью. Здесь несколько слоев проблемы. Одна проблема, когда люди понимают проевропейскость, что кто-то починит им дороги, так сказать, и выдаст каждому по подержанному Мерседесу, условно говоря, на льготного кредита. На другом полюсе понимания отношения к Европе люди осознают, что за то, чтобы города были чистые, а чиновники не воровали, надо не только платить, вот, больше, но и самому предлагать какие-то усилия. И, собственно, как бы вот проевропейский вектор, он балансирует между двумя вот этими настроениями. Значительная часть населения, как мне кажется, начинает осознавать, что для того, чтобы быть с Европой, надо что-то делать. Но можно сказать, что больше года существует консолидация населения в целом вокруг проевропейского политического блока, который олицетворяем. С одной стороны, там, с Порошенко, с другой стороны, с Яценюком, Турчиновым, так сказать, и с другими политическими лидерами Майдана. Пока украинская политика всегда балансирует между, условно говоря, проевропейскими силами и, если не пророссийскими, то силами, которые за то, чтобы все оставить как есть и не напрягаться, да, сейчас это, эти силы представлены так называемым оппозиционным блоком. Вот, пока вот оппозиционный блок, насколько можно судить, имеет поддержку всего примерно 20% населения, что для проевропейских реформаторов очень удобная политическая ситуация. Для меня большой вопрос, сумеют ли они все-таки, воспользовавшись этой ситуацией, так сказать, провести эти самые реформы, в которых имеется очевидная заминка, и хотя последние действия там, Порошенко, в том числе назначение Саакашвили, показывают на то, что как бы реформаторы понимают, что что-то надо делать, чтобы давать хотя бы населению надежду на будущее. Отсутствие систематически серьезных реформ, как мне говорили представители проевропейских украинских политических групп, в частности на востоке и юге Украины, очень сильно фрустрирует людей.
А есть ли такого рода фрустрации в отношении Европы и Запада в целом, в том смысле, что, мол, недостаточно помогли за последний год?
Всегда есть люди, публицисты, авторы высказывания, лидеры общественного мнения, которые будут говорить, да, так сказать, Европейский Союз не помог, США не помогли, вместо того, чтобы дать там то или другое оружие, или даже просто ввести войска, этого не было сделано. Разумеется, такие настроения есть. Но это как бы не значит, что речь идет о больших фрустрациях. Все равно, так сказать, те люди, которые об этом говорят, они не меняют своей проевропейской ориентации, они просто жалуются на то, что помощь не так велика, как бы им хотелось.
Можете ли вы сформулировать вкратце три, по вашему мнению, наиболее серьезные препятствия на пути к реальной европеизации Украины?
Ну, первое, самое главное препятствие, это, конечно, тотальная коррупция, особенно на местном уровне, то есть на уровне регионов и районов. И в этом плане, так сказать, проблема в том, что, несмотря на совершившуюся политическую революцию в Киеве, на местах ее последствия, в том числе кадровые последствия, были мало ощутимы. То есть в лучшем случае поменялись губернаторы и прокуроры региона, но все остальные люди остались на своих местах, все прежние коррупционные схемы на своих местах. И без выкорчевывания всего этого как бы никакое дальнейшее продвижение невозможно. Второе препятствие, которое есть, это, конечно, масштабы ветхости инфраструктуры, так сказать, которую надо еще много и много обновлять до европейских стандартов. То есть здесь для меня вопрос не в том, есть ли в самой Украине деньги на подобного рода модернизацию, но вопрос, сколько времени она реально займет. Я пока не видел никаких реальных расчетов, которые бы это показывали. Ну и, наконец, третий существенный фактор – это, конечно, нестабильность политических групп проевропейских реформаторов. То есть события 2004-2006 года, в момент правления Ющенко и его союза с Тимошенко, показали, насколько было важно, так сказать, сохранять единый союз против других сил. Вот. И в настоящее время хорошо, что пока держится союз Порошенко с Яценюком, так сказать, но неизвестно, сколько долго это продлится. Возможно, до его распада, так сказать, считанные месяцы. Вот, и совершенно непредсказуемо, к каким политическим последствиям приведет этот распад.
Я беседовал с историком, социологом, сотрудником Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николаем Митрохиным.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 июня. Продолжим нашу программу экологической темой. Прогнило что-то в Балтийском море. Соседи по побережью указывают на главного виновника – самый западный регион России – Калининградскую область. Ведь спустя почти 10 лет после того, как Евросоюз начал оказывать финансовую помощь в модернизации очистных сооружений в Калининграде, эта территория, по утверждению активистов-экологов и представителей европейских стран, продолжает напрямую сбрасывать в море отходы своей жизнедеятельности. Подробнее о сложившейся ситуации в репортаже, подготовленном нашими коллегами из англоязычной редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа» и журналистом Андреем Королевым.
Если смотреть с побережья шведского острова Готланд, то Балтийское море завораживает. Безмятежное место для рыбаков и туристов. Но если присмотреться внимательней, то появляется повод для беспокойства. Питер Лендергрен, здешний чиновник, занимающийся вопросами охраны окружающей среды, говорит, что российский эксклав Калининград, расположенный на юго-востоке от Швеции, загрязняет море выбросами.
Все страны расположены на берегах Балтики, однако сегодня мы чаще всего обсуждаем проблемы неочищенных сточных вод Калининградской области. Если вдуматься, что речь идет о населении 1 миллион человек, то можно говорить об экологической катастрофе.
Половина жителей Калининградской области живет в административном центре этого региона. Это, конечно, небольшая часть прибрежного населения Балтийского моря, но в отличие от его соседей, у российского эксклава вообще нет системы очищения сточной воды. Объясняет эколог Александра Королева, активист одной из российских правозащитных организаций.
Полумиллионное население Калининграда, когда оно присаживается на унитаз, то все, что отправляется дальше по трубам, это вот в том самом натуральном виде попадает в реку или в трубы и прямо в море. Это только одна часть, это коммунальное хозяйство, а есть еще промышленность, есть еще какие-то там автостоянки, ливневая канализация, прачечные, химчистки, и все это вместе взятое опять же отправляется в море.
Если стоки не очищаются, в результате в море увеличивается содержание азота и фосфора, которые считаются питательными веществами. Как следствие, можно наблюдать чрезмерно быстрый рост морских водорослей, которые используют слишком много кислорода, что существенно влияет на состояние морской дикой природы.
Нынешняя ситуация очень неутешительная. На глубине мы наблюдаем низкий уровень кислорода. У нас есть проблемы с рыбными ресурсами. Появилось много питательных веществ, вызывающих цветение воды.
Фредерик Валф, морской эколог в Стокгольмском университете, говорит, что проблема состояния Балтики стала главным раздражителем соседей России в регионе. Швеция и ее региональные партнеры еще в 2007 году приняли решение выделить средства для Калининграда, чтобы построить станцию очистки сточных вод, но проект погряз в бюрократических проволочках.
Для нас очевидно, что у Калининграда нет станции очистки сточных вод. И нам кажется странным, что в то время, когда другие страны Балтии, я в данном случае имею в виду Латвию, Литву и Эстонию, страны вовсе не богатые, вкладывают средства в станции очистки сточных вод, крупные инвестиции сделала Польша, в то время как Россия игнорирует эту проблему. И мне кажется, что это не вопрос денег. С одной стороны, доступны западные источники финансирования. С другой, Россия сегодня тоже очень богатая страна, что дает ей возможности сделать все необходимое.
Несмотря на тупиковое положение, Фредерик Валф говорит, что в вопросе восстановления экологического баланса Балтики есть повод для оптимизма. И ободряющие результаты экологи уже сейчас начинают видеть в тех районах Балтики, где нет существенного загрязнения из-за появления качественных систем очистки воды.
Очень хорошо, что содержание питательных веществ в воде снизилось. Но эти показатели должны уменьшиться еще сильнее. Просто потребуется больше времени, прежде чем мы сможем увидеть улучшение. Пока что существенных результатов удалось добиться в закрытых морских акваториях. Например, как здесь, на архипелагах, где несколько десятилетий назад основное загрязнение мы наблюдали из-за сточных вод Стокгольма. Но все это в прошлом, и теперь мы видим положительное эффект. Даже на этом месте можно видеть плавающих тюленей.
Появление тюленей означает, что современные средства и экологическое законодательство могут иметь видимый эффект. Но это требует сотрудничества всех прибрежных районов, включая Калининград. Только тогда экосистема Балтийского моря сможет медленно восстановиться.
Этот репортаж подготовили корреспонденты англоязычной редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» и журналист Андрей Королев. Экологическую тему продолжим репортажем из Казахстана. По данным Министерства сельского хозяйства этой страны, за последние недели на ее территории найдены мертвыми не менее 127 тысяч сайгаков. Некоторые экологи связывают массовую гибель этих антилоп, находящихся по классификации Международного союза охраны природы на грани исчезновения, с разрушительным воздействием на окружающую среду, оказываемым находящимся в регионе космодромом Байконур. Его арендует Россия. Экологи требуют проведения независимого расследования с участием иностранных специалистов. Рассказывает Андрей Шароградский.
«Это выглядит как настоящая катастрофа», — говорит британский специалист И. Джей Милнер Гуланд, возглавляющий Альянс по сохранению популяции сайгаков, организацию, которая занимается изучением и защитой этого вида степных антилоп, считающихся символом казахстанских степей. По словам Милнер Гуланд, животные продолжают умирать, и число погибших сайгаков резко растет с каждым днем. По оценкам Альянса, сейчас в Центральной Азии насчитывается порядка 260 тысяч сайгаков, не менее 200 тысяч из них живут в центральных и западных районах Казахстана. Нынешняя гибель животных – самая массовая в истории, а между специалистами идут споры, что стало реальной причиной этой экологической катастрофы. Представители властей говорят, что на тушах нет следов травм и ранений, которые указывали бы на массовое браконьерство – одно из самых серьезных опасностей для популяции сайгаков. По их мнению, причиной смерти животных была бактерия пастереллеза, поражающая дыхательные пути. И. Джей Милнер Гуланд согласна с тем, что эта бактерия – наиболее вероятная версия произошедшего, однако это лишь часть проблемы, поскольку бактерии обычно убивают только слабых и больных особей. Официальные объяснения не устраивают и Мусагали Дуамбекова, сотрудника казахстанского экологического движения «Антигептил». Гептил – один из компонентов ракетного топлива. Движение выявляет факты вредного воздействия гептила на окружающую среду при запуске российских ракет с находящегося на территории Казахстана космодрома Байконур, арендуемого Россией. За последнее время сразу несколько ракет «Протон-М» взорвались вскоре после запуска, что, как уверены экологи, не могло не иметь крайне негативный эффект для окружающей среды. При этом Мусугали Дуамбеков считает, что власти пытаются скрыть истинные причины нынешней массовой гибели сайгаков.
Я считаю, что власть скрывает истинную причину потери вот огромного количества сайгаков каждый год. Я считаю, что это связано и с запуском ракеты тоже, потому что огромные территории Казахстана подвержены воздействию отравляющих веществ. Это связано с военными полигонами, которые мы эксплуатируем. И военные полигоны как раз находятся на путях миграции сайгаков.
Эколог призывает к созданию независимой международной комиссии, которая исследовала бы эту проблему.
Проблема сайгаков – это трансгосударственная проблема, трансграничная проблема. Он не должен касаться Казахстана, потому что сайгаки уже мигрируют. Он может быть в Калмыкии оказаться, могут быть в Монголии, и, как говорится, двигаться по всей степи. Поэтому я думаю, что в данном случае именно вправе международной организации потребовать через Объединенные Нации, допустим, через ПРООН, создать какую-то комиссию, независимую комиссию. Я уверен, что если в Казахстане опять сейчас представители комитета экологии, завтра опять могут выдать такое данное, что это связано там, с пастереллезом, там еще с какими-то болезнями, что якобы... Я считаю, что в данный момент обязательно должна быть международная организация, и там туда должны обязательно включить независимых экспертов.
Госпожа Милнер Гуланд считает, что нельзя с уверенностью называть гептил убийцей сайгаков.
Я считаю, что пока нет никаких доказательств этого, поэтому мы ждем результаты токсикологического анализа взятых образцов, которые помогут нам понять, что, собственно, происходит. Похоже, что если смертность среди животных продолжит расти, то такой вариант станет еще менее вероятным. Я думаю, что мы не должны выдвигать эту версию до тех пор, пока мы не получим результатов анализов.
Массовая гибель сайгаков уже случалась несколько раз, причем в 20-х годах прошлого века и в самом начале нынешнего они находились на грани исчезновения. Причиной были инфекции и бесконтрольная охота на животных. В 2003 году численность популяции сайгаков упала всего до 21 тысячи. В последнее время она стабильно росла. Ученые надеются, что популяция быстро восстановится. Сайгаки очень выносливые животные, самки вынашивают ягнят довольно быстро, а фертильность наступает уже в годовалом возрасте. Кроме Казахстана, самые большие популяции сайгаков проживают в Монголии и в России, на территории Калмыкии.
Это был репортаж Андрея Шароградского. Мы подвели итоги пятницы, 5 июня 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!